наш лекторий продолжается. И наряду с лекционной программой, замечательной программой лекционной, которая рассказывает о православном мировоззрении, в рамках лектория, я не знаю это слово, настолько оно мне не близко, слово «мероприятие». Это нельзя назвать мероприятие, потому что встреча с человеком не может быть мероприятием. Это не то, что организуется кем-то за большие деньги и имеет какую-то... Нет, хотя нет, цель у нас есть. И очень важная цель. Потому что каждая наша встреча с православным человеком, с нашим другом, знакомым, это всегда встреча со Христом, это всегда встреча с Богом. И поэтому в рамках нашего лектория появилась новая замечательная традиция. Это встреча с православными христианами, с нашими друзьями, с настоящими людьми. И вот сегодня я вот все сидел, думал, как можно Костю представить? Наверное, рядом со мной человек, который не нуждается ни в каких особых представлениях, потому что группу «Алису» все мы знаем, все мы любим прекрасно. И сегодня у нас в гостях гость нашего лектория, музыкант, поэт, исполнитель, лидер группы «Алисы» Константин Кинчев. Я думаю, можно сейчас похлопать. Спасибо. Спасибо большое. И формат нашей встречи, он очень простой, поскольку Костя не лектор, он творческий человек, и поэтому, конечно, организовывать какую-то лекцию было бы, наверное, неправильно, неверно. Но поговорить, пообщаться с человеком, наверное, это прекрасно. Тем более тот период, который сейчас мы переживаем, период Великого Поста, очень важный, когда каждый пытается заглянуть в свое сердце, в свою душу, что-то переосмыслить, что-то понять, может быть, для себя и что-то открыть, он очень важен. И вот я прошу прощения, все-таки у меня особое положение служебное сегодня, да, и поэтому я хотел бы первый вопрос свой задать. Костя, можно?
Конечно, я для этого здесь сижу.
Спасибо, спасибо. Наверное, в течение своей жизни действительно вы очень много где бывали, особенно, наверное, много бывали в нашей стране, в разных городах и весях, бывали по миру. И вот сейчас, как говорит Евангелие, мы очень часто слышим о разных тревожных вестях, новостях, слышим о разных событиях, о несчастьях, о бедах. И порой сердце охватывает, и душу охватывает смущение. Может быть, это вот все, конец. Может быть, действительно, постепенно люди, вот как бы человечество, приближается к своему концу, и наступает вот тот период, о котором говорит Откровение, апокалипсис. Вот мой такой вопрос, есть ли сейчас это ощущение апокалипсиса в мире, в стране, или все-таки мы чем-то другим живем надеждой какой-то?
Я издалека начну все-таки. Прежде всего хочу сказать, что я не философ, не оратор, не мыслитель. Мне достаточно трудно формулировать собственные мысли, то есть то, что у меня творится на душе. Речь у меня косноязычна, взгляд на мир весьма парадоксальный. Я не знаю ни одного правильного ответа на любой задаваемый вами вопрос. Мы можем размышлять вместе по тем вопросам, которые вы будете мне задавать. Что касается вопроса отца Иосафа. Тревога есть, ощущение есть, сердечное ощущение есть, что что-то грядет. Есть ощущение того, что неплохо бы было встретить то, что грядет, готовым. по мере скромных собственных сил пытаюсь робко готовиться. Вот, собственно, что я могу сказать на этот вопрос. Ну, я не знаю, все же знает, ведает только Господь, что нас ждет впереди. Мы должны принимать все как есть. Но готовиться стоит. Может быть, ничего страшного и не произойдет, и слава Богу. А может быть, будет так, что тоже будет радостно почувствовать себя в армии светлых. В этом Армагеддоне. Почему нет? Вот начали темку, да? Давайте вопросы.
Спасибо, да. Есть микрофон, можно с места. То есть какого-то особенного регламента у нас сегодня не существует. Да, пожалуйста, друзья. Пожалуйста.
Меня зовут Антон Северный, я представляю здесь индивидуальный клуб «Национальный интерес». Хотелось бы вопрос из двух частей. Первое. В последнее время власти закрывают несколько правозащитных национальных организаций, такие как «Славянский союз», «Национальный газ», «РОНС», как вы думаете, полезно ли это, на ваше мнение? Это первая часть вопроса. И вторая, ваше мнение, оно будет как-то выражено на вашем уровне. Большое спасибо.
Ну, я на второй начну отвечать. Все, что тревожит мою душу, то произрастает потом в песнях. Поэтому разрыва, в принципе, вообще никакого нет. То, что на сердце лежит, то потом появляется в песнях. Это единственное, что я умею в этой жизни делать. Надеюсь, что делаю это достаточно хорошо. Ну, если бы это было не так, в общем, как бы уважаемая публика и не приходила бы на концерты. Вот. Поэтому то, что творится на душе, то и будет выражено и выражается в песнях. Что касается того, как ведет себя государство, я тоже недоволен позицией государства. Вместо того, чтобы понять народ, свой народ, его для изъявления народа, государство испугалось и начало завинчивать и без того уже, в общем, как бы затянутые гайки. Что из этого выльется? Ну, все мы знаем физику, хотя бы по начальной школе, когда пару некуда выходить, получается взрыв. Если государство будет вести себя таким образом, то они сами спровоцируют этот взрыв. Что касается моей позиции, я всецело на стороне русского народа, к которому имею честь принадлежать. Вот и все. Спасибо.
Я вот знаю, что вы любите паломничество вот, совершать к святым местам. И мне интересно, что для вас паломничество, да, что оно может открыть, может быть, молодому человеку, вот какую важность, может быть. И, ну, чтобы вы поделились, может быть, где вы уже были. Спасибо.
Ну, вы знаете, я не паломник, на самом деле, это ошибка. Вот, поэтому мне тут нечего и рассказать, потому что где я был? Я был в Иерусалиме, в Вифлееме, в Назарете, на Иордане. Что касается монастырей, в которых я был, в Псково-Печорском монастыре был, был в Иверской иконе Божьей Матери, что на Валдае. Да вот, пожалуй, ну и был еще в Кунгуре, под Кунгуром там в монастыре. Вот, собственно, и все.
Ну, это немало. А вот что же важного такого есть в паломничестве для
человека? Ой, вы знаете, это сердце тянет, значит, едешь. Не тянет и не едешь никуда. Сколько меня звали на Соловки, а почему-то вот нету вот импульса, так я и не еду. Будет импульс, поеду. Ну, угу. Это так.
Спасибо.
Зачем я еду? Не еду за чудесами, за эмоциональными ощущениями. А, такой духов... Поймал импульс духовного призыва, поехал. Не поймал, не поехал. Вот, собственно, так.
Константин, у меня вопрос. Творчество для вас – это мучительный процесс или это…
Боже упаси.
Это или какое-то вдохновение? И есть ли статистика, когда лучше пишется? Время года, связано ли это с постом или как? Потому что я читал ваши книги и смотрел репортажи. Вы говорили, что песню вы так вот вымучиваете, вы как-то вот охотите, и она рождается как вот дитё практически.
Если я это говорил, то это в совсем несознательном, видимо, возрасте, лет 30 тому назад, если я подобное говорил. Хотя я не припомню, чтобы я таких вещей говорил. Я, наоборот, говорю о том, что муки творчества возникают лишь тогда, когда у человека нет... неверно расставлены приоритеты, или они вообще еще не сформированы и просто не расставлены. Когда приоритеты расставлены, творчество находится в этой шкале ценностей на периферии. Ну, во всяком случае, у меня. И поэтому я благодарен, если импульс посылается, я его записываю. Если у меня не пишутся песни, я занимаюсь другими делами. Поэтому мук творчества у меня нет, да, в общем-то, никогда и не было. Спасибо. То, что Бог на душу клал и кладет, то я и записываю. Плюс совмещаю это с собственными душевными переживаниями. То, что тревожит, то выливается в песни. Ну, таким вот счастливым образом мы существуем в сотворчестве. Я надеюсь на это. Да.
Спасибо, да, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста.
Простите, что я без микрофона. Мне Евгеньевич, хотела кое-что спросить. Да я думала, какой вопрос вам задать. Я почему-то вспомнила свой евангельский отрывок о юноше, которого Христос позвал за собой и сказал ему: оставь все и следуй за мной. Вот, мне хотелось спросить, этот призыв в вашей жизни осуществился, исполнился, или это только то, к чему
вы стремитесь? Ну, если бы он осуществился, я бы мог бы сейчас уже смело называться святым. Вот, стремление, конечно, есть. Я понимаю, что это сопряжено с такой колоссальной силой самоотречения, которой у меня просто нет. Мне дорога моя жизнь, те привязанности, которые я уже создал на земле. Поэтому, в общем, я топчусь на месте. Я уже давно топчусь на месте и не рискую брать крест тяжелее, чем несу сейчас. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, это скорее плохо, чем хорошо. Но это так, как есть. И пока... Да и вряд ли дерзну взять на себя больше крест, чем на меня положен. Вот так. Так и буду топтаться до последних дней, думаю, так.
Не слышно?
Поближе к микрофону? Слышно? Нет? Вот, о. Все, вот так буду говорить. Ага.
Здравствуйте.
Давайте, давайте вы. Ага, потом.
Пожалуйста, Константин Евгеньевич, я была на одном из ваших концертов, я это люблю, поклонница, конечно. А вот, и на одном из концертов во всем музыкантам, в том числе и вы, были одеты в футболке православия.
Угу.
Я знаю, что тут подтекст такой, что это как бы слова мучеников, которые умирали за Христа. А православие или смерть? А у вас все музыканты такие ревностные, я бы сказала.
Все православные христиане, а кто из нас ревностней, судить Господу Богу, и у всех, поверьте мне, будет возможность это узнать, кто ревностней кого. Поэтому, если человек одевает подобную футболку, он что-то этим хочет сказать. А государство, боясь, опять же, своего народа, ну, пытается противостоять своему же народу. И поэтому эту футболку прокуратура там какого-то района и суд какого-то района посчитал экстремистской. Соответственно, все те, кто ходит в этой футболке, в общем, могут быть нашим с вами государством покараны по статье 282. Вот, соответственно, все мы, носящие эту футболку, теперь государством признаны экстремистами. Мне не привыкать, я фашистом уже являюсь... Почитай больше 20 лет, скоро 25, как меня окрестили этим званием. И вот так и хожу с этим ярлыком. Вот, поэтому мне не привыкать.
У меня вопрос из бытовой области. Вопрос к вам как к взрослому человеку. Говорят, есть кризис 40 лет. У мужчин бедных, как это сказать-то, ну, извините, колбасит после 40 лет, да? Им нечем заняться, смысл жизни и так далее. Вот вы сейчас сказали, что не пишется, я не пишу.
Да.
Вот. А что вы делаете?
Землю копаю.
Землю копаете?
Допустим.
Ну, просто всегда стоит вопрос о том, что мне всегда интересно, вот человек творческий, у него заканчивается голос. Или вдруг заболели глаза, он не может выступать на сцене. С чем он может заниматься, кроме как, ну, землю копать, например?
Понимаете, ежели да кабы. Сложно отвечать на вопросы, ежели да кабы. То есть давайте помечтаем и просуждаем о том, чего не происходит, чего нет, а о том, о чем рассуждать преждевременно.
То есть вы этот возраст миновали, придет, у вас не было этого?
Придет вот этот кризис затянувшегося среднего возраста в моей.
У вас 50... уже не придет, у вас уже 50.
Ну, давайте в 60, может, придет, в 70. Тогда и порассуждаем, чем бы еще заняться. Я не знаю, что такое кризис среднего возраста. Это, видимо, возраст людей, которые находятся на распутье. Я как в 14 лет решил, что буду рок-звездой. И так ей стал и прекрасно себя ощущаю. Поэтому живу, выхожу на сцену, мне кажется, что мне также 20. К зеркалу посмотрю, да нет, наверное, 50 все-таки. Поэтому... Да, что касается этой футболки, я хочу еще уточнить. Вот для меня этот слоган, иначе я назвать не могу слоган, да, «Православие или смерть», это всего лишь переиначенная фраза Феофан Затворника. Он говорил так: «Не знаю, как кому, а мне без православия не спастись». И я вот только этот смысл вижу вот в этой надписи, которую признали экстремистской. Это мне без православия смерть. Вот и все.
Да, пожалуйста.
А вот меня интересует, вот смотрите, вы рассматриваете в своем творчестве понятие веры человека в Бога, истинной веры. То есть каждый человек должен сам прийти, да, правильно, к своей вере?
Ну, конечно. Нет, Господь призывает, просто другое дело, что люди, как правило, не готовы. Они себя очень сильно выпячивают, и поэтому принять призыв просто не могут, потому что не слышат. Да.
А как вы считаете, вот в рамках вообще государства, системы конформизма, да, авторитарного, я не знаю, который управляет людьми так или иначе, наше государство так или иначе все равно, наверное, нас контролирует, какая бы ни была демократия, даже если эти ценности как-то человеческие, ну, трактуются в государстве, можно ли прийти к вере человеку, который отовсюду тычет пальцами и газетной плитой топчет? Может ли человек прийти к
этому государству,
к вере к истинной
Бога? Ну, к вере могут прийти люди в любые режимы. Режим и истинный сердечный импульс и тягу к небу, в общем-то, на мой взгляд, нельзя совместить. Даже в темницах перед расстрелом и там в самых ужасных ситуациях люди оставались некоторые свободные и получали колоссальную поддержку от силы высшей, от власти надмирной. Надмирная власть сильнее всей другой. Поэтому, если ты присягаешь надмирной власти, власть земная, сиюминутная, она, конечно... Но они могут делать больно, больно делать могут и физически, и душевно, но дух-то они уничтожить не могут. Вот и все.
Я чуть-чуть добавлю, просто отвечая на ваш вопрос. Вы просто вспомните, где появилось христианство, на какой земле, в какой среде. Христианство как раз появилось тогда, когда оно не было непонимаемо, оно было гонимо. И долгие годы, да, из истории церкви мы знаем, как римское государство преследовало верующих людей. И как раз на крови мучеников, первых мучеников, стоит христианская церковь. На крови новых мучеников, мучеников 20 века, расцветает, да, духовная жизнь нашего государства сейчас. Ну, или пытается пробиться через асфальт, как тоненький, может быть, росточек.
Это вернее.
Ну, можно по-разному, да, смотреть на ситуацию. И это, может быть, знаете, где-то даже важно, да, для того, чтобы человек развился в нужном направлении, в нужное духовное состояние, может быть, это действительно очень, очень важно. Поэтому всегда церковь прежде всего почитала мучеников. Я прошу прощения, что влез?
Нет.
Константин Евгеньевич, можно немножко о человеческом? Вот христианская жизнь – это всегда преодоление себя. В чем тяжелее всего преодолевать себя вам?
Да во всем абсолютно. Если так…
Во всем это ни в чем. А в чем конкретно?
Ну вот курю, допустим. Курю и никак бросить не могу. Но, с другой стороны, утешаю, что если бы это был моим самым страшным грехом, я был бы просто счастлив.
Вы, святитель Николай Японский, Серафим Чичергов, да, то есть это все-таки царь Николай.
Нет, ну тогда пойдем дальше. Если есть желание покопаться в моей душе, давайте покопаемся, почему нет? Я здесь как раз для этого и сижу. Уже говорил, вот девушка задала вопрос, топчусь на месте и не дерзаю взять на себя больше креста, потому что знаю, что не понесу. Есть тому примеры моих страстных коллег, ну, некоторых, которые взяли на себя крест, и потом поняли, что не посеньки шапка. И сейчас в рекламах он по всему городу висят. Есть и такие же. Вот поэтому таких подвигов на себя брать не хочу, для того, чтобы потом не обломиться. Но понимаю, что лет много, а топчусь на месте, но не дерзаю идти дальше. Это сложно.
Константин, вот мы пришли на встречу с вами, и, конечно, все хотят задать свои вопросы, но вы тоже пришли на встречу с нами. Хотите ли вы что-то спросить, или, может быть, есть какая-то тема, которую вам было бы интересно обсудить? Не знаю, кто будет отвечать, правда?
Да нет, ничего я не хочу спрашивать. Каждый вправе жить своей жизнью так, как он считает нужным. Зачем я буду к вам в вашу жизнь внедряться еще с вопросами?
Может, тема какая-то интересная?
Тема? Да не знаю. Тему вы предлагаете, я буду отвечать. Я сижу здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, а не задавать их.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С переживанием. Спасибо вам, что выбрали для нас время. У меня такой вопрос. Я ваша фанатка, давно уже хожу на ваши концерты, стараюсь часто ходить. Но у меня такой вопрос, и он меня очень беспокоит. Все ваши фанаты и вы очень часто на концертах показываете вот этот знак, да? Этот знак, ну, коза так называемая, она символизирует обращение к дьяволу, к силам тьмы.
Кто вам сказал?
Ну вот сегодня в интернете начиталось. Также это...
Нет, но
там
насчет...
обо мне много такого пишут, нет, что у меня не, тоже волосы я, дыбом
не,
стоят.
Это не то, что к вам лично, просто мне интересно. Это был, мой интерес был связан с другим. Я изучала другую тему, наткнулась на эту, да, вот на этот знак. И пришла, ну, нашла там сайт какой-то, да, информацию, да, и там о вас говорилось, то, что вот вы православный человек, но... Вот, ну, используйте это. Просто стало обидно и как-то даже, ну, на душе тяжело, потому что я слушаю вашу музыку не только потому, что вы мне нравитесь там как человек, а просто потому, что вы говорите о Боге, о православии. Для меня это очень важно, понимаете? То есть мне интересен ваш текст, смысл ваших песен. Я вот до многого хочу дойти даже, так сказать.
Ну, смотрите.
Немного понимаю, даже многое не понимаю. И у вас сильные слова, сильные фразы, которые просто в жизни применяешь. И как-то, ну вот я сейчас очень волнуюсь, но мне просто интересно. Я бы не хотела, ну, как-то верить и потом ошибиться в своей вере. Вот в чем дело.
Во-первых, в меня верить не надо.
Нет, не в вас, а в ваши слова, ваши... Ну, я не знаю, как это объяснить, просто хорошо. Я скажу покороче, что для вас этот знак значит? Почему вот это используется? Спасибо.
Хорошо, сейчас попытаюсь развернуто ответить. Во-первых, в меня верить категорически не надо. Мне верить нужно тоже проверяя. Мне верить. Потому что я вам в начале беседы сказал, что я не знаю ни одного правильного ответа. Не знаю. Вот. Что касается козы. Вот это вот сейчас сфотографируют, потом скажут, что отец Иосаф мракобес. Ну, так уже было, да. Нет, смотрите. Для всего рок-н-ролла, для нашего собратства рок-н-ролльного, этот знак, это штепсель, и розетка. Подключаешься, обмен энергией. То есть это тоже, в общем, как бы такой весьма спорный языческий подтекст имеет, да? То есть мы включились, вы ответили, мы друг друга зарядили. Ну, в общем, это и происходит на концертах. То что греха душой кривить, так оно и есть. Что касается меня, я в своей песне, если вы внимательно посмотрите... Как я использую эту жестикуляцию, я делаю следующим образом. Когда я о чем-то негативном пою, я делаю так. Когда я пою о чем-то позитивном, я делаю так. Этот знак о чем-то говорит, но священником-то во всяком случае. Точно. Конечно. Но почему-то фотографируют все время меня или вот так, или вот так.
О, вечер, меня зовут Андрей. Я русский православный монахист. И в связи с этим хочу задать вопрос вам. Как вы относитесь к монархии? Что для вас выражение самодержавия, православия, народность? И что вы думаете о будущем возрождении монархии в России?
Ну, прежде всего, я могу сказать, что мы с вами, конечно, законченные мракобесы со стороны секулярного общества. Ну, я думаю, что ни вам, ни мне не привыкать. Да, к этим ярлыкам. Я считаю, что монархия – это наиболее приемлемый способ правления в нашей огромной стране. Я считаю так. Династийность и ответственность перед Богом за царский престол. Соответственно, это совесть и ответственность за народ, который вверяет тебе, как монарху, все свои чаяния сердечные. Но это ведь, понимаете, что в данный момент это считается утопией. А если это считается утопией, не лишне было бы задуматься человечеству или людям, населяющим нашу страну, о том, как далеко они ушли вниз от идеала. Если эта ситуация считается сейчас полнейшей утопией.
И еще один вопрос. А какой для вас император самый, ну, на ваш взгляд, самый
Я люблю больше всего Александра Третьего. Спасибо вам.
Если была бы такая возможность что-нибудь изменить в прошлом, вот лично если бы у меня такая была возможность, я бы изменил много чего.
Ну, естественно, я много сделал ошибок, но главную линию жизненную оставил бы той, какая есть. А в частности, многие поменял, попытался бы вычеркнуть из своей жизни самомнение, самодовольство, ну, то есть все, что связано с глаголом или словом «самость». Так бы чуть-чуть бы себя посмирнее бы в юные годы вел. Но это все только, к сожалению, с опытом приходит, с житейским причем опытом. Вот, поэтому в главной линии оставил бы все как есть, а так по мелочам много бы подчистил.
Здравствуйте. Извините, у меня вот два вопроса. Первый вопрос. Вот разным христианам разные виды, скажем так, религиозной деятельности дают больший плод, скажем так. Да? То есть вот кто-то любит очень богослужение посещать, кто-то любит вот молитве больше времени уделять, кто-то Священное Писание читает. Вот что ближе лично вам, вот как христианину? Это первый вопрос. И второй вопрос, он не религиозный, а такой больше про личную жизнь. Вот вы, не знаю, какие вот любите читать книги, какие любите смотреть фильмы? Вот что вы из того, что последнее прочли или посмотрели, вам показалось интересным?
Ну, насчет плода, какой плод мы себе наработали по жизни, узнаем после смерти. Я вот в этом абсолютно уверен. И сейчас о плоде рассуждать преждевременно. Потому что можешь очень сильно обломиться. Тебе будет казаться, что ты на арбуз наработал, а на самом деле получилось так, что у тебя семечко от клубники всего лишь.
Извините, я имел в виду, к чему у вас больше, ближе всего сердце лежит. Вот, ну, например, вот мне очень нравится читать Евангелие, да, и вообще, в принципе, Библию. Вот, а вот там кто-то другим каким-то вещам религиозным больше внимания уделяет. Вот что вам ближе всего?
Да я просто живу и ощущаю себя причастным к Великой Церкви. И все. Со всеми ее таинствами, ритуалами, обязанностями, послушанием, аскезой. Мне все нравится. Другое дело, что я через пень-колоду работаю над всем этим. И очень себе по слабости собственные послабления даю массу. Вообще я, конечно, очень нехороший христианин. Вот это тоже выцепят и заголовком дадут. Кинчев сказал. Да. Вот, поэтому много есть над чем работать. Вообще вера заполняет пустоту жизни колоссальным образом. Как только ты начинаешь, даже просто вот вступаешь в церковную жизнь, ты понимаешь, какое поле необъятное для работы. У тебя на праздность времени практически не остается. А, соответственно, не остается места на праздность, так ты и место унынию чем-то заполняется более правильным. Соответственно, мук творчества нет. И т.д. и т.п. Что читаю? Да я читаю мало. Кино смотрю. Ну, сейчас смотрел «Доктора Хауса». Сериал. Ну, на гастролях. Ну, хороший сериал, крепкий, но вот, к сожалению, он в Бога не верит. Но такой, он все анализирует, ищет. И сопротивляется Богу. Ну, человек интересный. Во всяком случае, образ такой слеплен. Интересный. За ним наблюдать интересно. Крепкий сериал такой. Вот, книги. «Братья Карамазов» прочел и обломился сейчас. Вот в очередной раз прочел. Значит, в 25 лет прочитал, как-то не зацепило. В 35 прочитал, очень-очень зацепило. Прямо ходил под впечатлением. Сейчас перечитал, и что-то как-то слабо. Вот. Вот так. Поэзию «Святогорца» люблю читать. Больше, чем «Братьев Карамазовых».
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы занимаетесь благотворительностью?
Занятия благотворительностью должны быть анонимны, поэтому этот вопрос снимается.
Константин Евгеньевич, Петр Мамонов нас порадовал островом. Когда вы нас порадуете?
Ну, я не артист.
Он тоже?
Нет, он артист. Он артист и большой артист.
Вы не будете сниматься?
Я нет. Я в кино не буду сниматься. А Петя, огромное спасибо человеческое и низкий поклон за роль, которую он сделал в фильме «Остров». Это просто как глоток свежего, чистого воздуха для меня. Я 6 раз смотрел «Остров» с удовольствием. А вот «Царь» мне очень не понравился. И образ не смог он сделать. Сделал придурка какого-то. А там гораздо глубже фигура-то. И в историческом аспекте, и в человеческом. Очень плоская работа. Не получилось. На мой взгляд.
Константин, спасибо за ваше творчество большое. У меня как бы два вопроса к вам. Бывает ли вам стыдно за те песни, которые вы написали? Вот. Вопрос, как в таком человеке, как вы, уживается ваше отчасти славянское язычество и православие? И третий вопрос, как бы больше к вам, и чтобы Святой Отец прокомментировал. Вот у вас на левой руке на безымянном пальце перстень. Вот как бы его значение и реакцию.
Вы хотите комментарий отца и Асафа? Или чтобы я обосновал свои наколки?
Не обосновал, а как бы рассказал о нем и как бы и то, что отец скажет, может быть.
Не, я обосную.
Спасибо.
После отца. А я что-то забыл. Первый вопрос какой был? Вот разочарую, но практически не за одну песню, написанную мной, мне не стыдно. Я вот такой бесстыдный, видимо, персонаж. Нет, что не добавляет, конечно, мне никаких бонусов, а наоборот, то есть говорит о том, что я весьма спорный субъект, которому почему-то доверяют много людей. Вот, что как уживается язычество и православие, ну, так же, как во всех так у православных людях, так и уживается. Ощущение себя на своей земле, хотя у нас пытаются эту землю из-под ног выбить всеми правдами и неправдами. И причастность к великой, единой, святой соборной апостольской церкви. Так вот и уживаются. Не через суеверие и ритуалы, а через ощущение причастности к земле и к тому, что на этой земле происходит. Вот. Был еще какой-то вопрос? Обосновать. Отец Асаф, давайте. У меня они в связи.
Да. Ну, я должен сказать, что богословских замечаний нет. Для нас, христиан, череп прежде всего ассоциируется... У меня на кресте тоже есть череп. Ассоциируется с Адамом, с первым человеком, который имел возможность быть с Богом, потерял эту возможность, заблудившись. И вновь Христом был в этом достоинстве восстановлен. И вот в Адаме, который умер, умер каждый из нас. Но в новом Адаме, во Христе, воскрес каждый из нас. И поэтому для нас, христиан, вот есть замечательное такое песнопение, которое на Пасху поют. «Христос, да, воскрес из мертвых, смертью разрушил смерть, да, смертью смерть поправ, и умершим, сущим во гробах, живот даровав». И вообще для христиан понятие смерти практически знак равенства понятию жизни, потому что для нас это переход, для нас это мост, соединяющий нас с вечностью, будущей жизнью. А рыба – это очень просто. Дело в том, что древние христиане очень часто использовали этот символ, и если греческое слово «рыба» сократить, то как раз будет Иисус Христос. Поэтому богословских замечаний нет.
Спасибо, отец Асаф. А я коротко и по-пацански попытаюсь обосновать. У меня череп в каске. Это, соответственно, воин, который готов умереть за Христа. Ну, собственно, и все. Хотелось бы в трудную годину выстоять и быть ближе к этому воину, который ношу на руке. А здесь обручальное кольцо и венчальное кольцо. Вот так. Я сейчас по воскресеньям. Ну, помимо там, если соборование, то еще и на соборование, конечно. Ну, каждое воскресенье я в церкви. Во время поста. Потом меньше хожу. Ну, так жизнь закручивает, сиюминутная. И, соответственно, реже хожу. Ну, в пост собираюсь, и опять каждое воскресенье я тут как тут. Да.
Константин, у меня будет два вопроса.
Посмотрите на меня.
Один географический, а другой исторический. Насколько мне известно, ваше детство прошло на северо-востоке Москвы, на ВДНХ. У вас какие воспоминания остались об этом периоде? Ходили ли вы в то время в местный храм, например, храм Тихвинской иконы Божьей Матери? А второй исторический вопрос об оценке гражданской войны. Считаете ли вы, что важно дать определенную оценку для того, чтобы Россия могла двигаться в будущее? Возможно ли примирить красных и белых?
Ну, это вообще не моя задача примирять красных и белых. Почему? Потому что я в той гражданской войне не участвовал по определению, я еще не родился. Вот, поэтому в исторической перспективе мир да любовь всегда побеждают все. Поэтому примирить врагов всегда полезнее, чем рассорить друзей. Ну откуда ж я знаю? Хотелось бы, чтобы это было возможно. Но откуда я могу знать?
Троцкого, скажем, с Колчаком и в равной степени...
Это уже другая история. Вы говорите о народе.
Нет.
О народе необходимо. А исторические фигуры, я думаю, что здесь вообще люди из разных армий. Хотя, в общем, конечно, я могу заблуждаться, но мне кажется, что Колчак стоит в армии света, а Троцкий в рогатой армии. И все. А как примирить ад с раем? Я не знаю. Это пусть Господь решает, как это сделать. Я не берусь.
Меня как учителя, который работает с детьми, волнует, интересует такой вопрос. На ваших песнях воспитывалось не одно поколение, это всем известно. И ваши песни по содержанию несут вот такую воспитательную направленность для молодежи. Скажите, пожалуйста, вы как себя ощущаете? Как проповедника, который вот идет и говорит о том же, кто слушает, воспринимает, не воспринимает? Или как учитель, который вкладывает вот в молодежь вот такие воспитательные задачи? И ощущаете ли вы себя как мессию, который вот своими песнями призван воспитывать наше молодое поколение?
Я вас разочарую. Я себя ощущаю просто рок-звездой.
Но вы понимаете, что они несут воспитательную направленность на детей?
Я не знаю, я пишу их честно. Какой... Как наше слово отзовется, об этом даже, в общем, и задумываться неправильно. Если ты делаешь свое дело предельно честно, на любом поприще, то тебе и возвращаться будет так же.
Но нам, как учителям, вот я от имени учителей, можно ли на ваших песнях вот воспитывать тогда...
Но если мои песни вам по душе,
нам
то почему
по душе,
нет?
И помогают очень, и дети их принимают.
Ну, конечно, так пользуйтесь, я их вам отдал. И
подарили.
Если они созвучны с вашим сердечным биением, мне очень это радостно и приятно, и, соответственно, делитесь своими ощущениями, что вы переживаете вместе со мной, когда слушаете эти песни. Делитесь это также с детишками. Не назидательно, не дидактично, как это
авторитарно.
В школе, да, преподавали, ну, в мое время там преподавалось, и напрочь отбивалось желание изучать и Есенина, и Пушкина, и Лермонтова, а через собственное сердце, и тогда все будет,
спасибо,
наверное, какой-то...
Спасибо за ваши такие щедрые подарки, спасибо.
Спасибо вам за добрые слова.
Я дополню, Костя, вы не слушайте, пожалуйста, то, что я буду говорить. Ведь это путь Константина Кинчева, да, вот к вере, ко Христу, это путь. И поэтому, когда мы говорим о других людях, особенно о детях, мы же не говорим о каких-то идеальных людях, которые не совершают вообще никогда в жизни никаких ошибок. Но мы говорим о пути к свету, о стремлении к свету. И в этом смысле как раз творчество Алисы, это и есть тоже путь, разный. В разные периоды, может быть, один не похож на другой, но это путь, и, наверное, не надо бояться в жизни ошибок. Ведь мы, когда идем по улице, споткнулись, там, мы же не лежим в луже, мы оправляем одежду и идем дальше. И вот важно, чтобы была цель, к которой мы идем, важно куда-то стремиться. Спасибо. Пожалуйста.
Здрасте.
Вопрос такой. Вот как вы относитесь к тому, что в середине вот века где-то католическая церковь сняла ответственность коллективную с еврейского и иудейского народа за распятие Христа? И нынешний патриарх, Папа Римский, Бенедикт XVI, недавно написал буквально работу, где тоже поднимается этот вопрос, и он считает, что это уже не совсем так. Вот как вы к нему к этому относитесь? Человек, может быть, отец сам как-то православный церковь?
Не, я вообще воздержусь от осуждения. Если бы я был сам непорочен и безгрешен, и не бы у меня светился над головой, я бы, наверное, ясно по этим вопросам мог бы соображать и высказывать свое мнение. А поскольку я сам весь в муте нахожусь, то еще и таких высоких фигур, как Папа Римский, мне осуждать не дерзну, не буду. Его ответственность ему и решать, ему перед Богом отвечать. А может, Господь скажет, что молодец, что так сделал. Я не знаю.
Ну, спасибо. Но я, во-первых, не православная церковь, и не могу отвечать, наверное, за всю полноту церкви, да, и тем более за какие-то официальные структуры, которые существуют для ответов на подобные вопросы. Я могу сказать только так, как я сам чувствую и как переживаю. Вы знаете, у святых отцов в творениях есть удивительные слова. Они говорят о том, что... Особенно, может быть, это последних времен касается, что будет период обращения, массового обращения еврейского народа. И поэтому мне тоже трудно осуждать или рассуждать о том, насколько прав, не прав римский папа. Мы с вами знаем, что папа римский, то, что делает с кафедры по учению Римо-католической церкви, в этом он безгрешен. Да? Значит, мне трудно, конечно, осуждать в этом смысле папу. Но заграждать уставом молотящего, да, и вот когда-то в 80-е годы были сняты проклятия и запрещения со старообрядцев. И большое количество староверов, да, стало, там же у них страшные запреты, нельзя из одной посуды есть вместе, нельзя в одной бане вместе с иноверцами мыться, ну и так далее. Огромное количество староверов в православных людях обычных и просто в людях нашли братьев и сестер. Вот простое такое решение, снятие проклятий, помогло людям начать общаться и смотреть на мир другими глазами. И в этом смысле тоже, наверное, неприятно себя осознавать проклятым. И это тоже можно воспринимать как некое решение, некий шаг навстречу людям ищущим, думающим. Вот это мое мнение.
Народный собор, Андрей. Константин Евгеньевич, спасибо за творчество, за ваше. Один вопрос есть. Вот, на ваш взгляд, в чем проблема современных патриотических движений? Несмотря на, не будем смотреть противодействие государства, вот именно внутренние вопросы, какие мешают объединиться и стать массовыми?
Я не знаю, это у вас внутри движений должно произойти ощущение консолидации. Пора всем движениям просто под тем прессом, который каждое из движений испытывает, объединиться в кулак и противостоять давлению. Вот, собственно, таким образом, в общем-то, все выживают. Когда тяжело, все объединяются и отбрасывают человеческое, начинают служить высшим целым, целям и идеалам. А когда вроде все ровненько, у всех свои амбиции, и это вас разъединяет. Вот об этом подумайте и попытайтесь консолидироваться, и собраться в мощный кулак, чтобы противостоять давлению. Вот так.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос в продолжение благотворительной темы. Вы говорите, что это сугубо личное. У нас в статистике только 5% в России любят заниматься благотворительностью. Даже в Южной Африке люди больше занимаются благотворительностью, нежели в России. Вопрос стоит в том, что нужно ли прививать людям, да, проводить какую-то работу для того, чтобы они занимались благотворительностью, или все-таки делать то, что делать так, чтобы левая рука не знала то, что делает правая рука.
Ну, вы сами ответили на этот вопрос. Я, конечно, Евангелие придерживаться буду по этой теме, а не каких-либо фондов, потому что все фонды начинаются как благой порыв, а потом начинается пилеж поступающих средств. Искушений очень много, когда общественная организация организуется ради благих целей, и мало кому удается выстоять в этих искушениях. Поэтому лучше жить по Евангелию.
Спасибо, да, пожалуйста.
А что вы могли и хотели бы сказать тем людям, которые вот только находятся на пути к Богу, на пути к вере, и у них стоит выбор при выборе своего пути, при выборе религии, да, вот, от своего лица, вот, пройдя большой жизненный путь, пройдя большие какие-то события в жизни, что бы вы могли и хотели бы сказать?
Понимаете, дело в том, что если бы люди прислушивались друг к другу, вообще бы картина жизни была бы совсем другая. А правда жизни заключается в том, что все не слушают друг друга. Вообще мало кто умеет находиться в диалоге. Все пламенно отстаивают свою незыблемую позицию и считают ее абсолютно единственно верной. Вот поэтому, в принципе, ничего бы я никому ничего не хотел бы говорить. Опять, если бы, да кабы. Откуда ж я знаю? Нет, ну, что говорить? Все это, в общем, ну, глупость несусветная, что-либо говорить. Надо жить и стараться жить так, чтобы не было тебе мучительно больно за бесцельно тобой прожитые годы. Вот так бы вот пройти по жизни до конца, и достаточно.
Спасибо.
Ну, мне, во всяком случае, достаточно. И, может быть, этот пример кого-нибудь вдохновил бы.
Константин Евгеньевич, здравствуйте. Прежде всего, хочется поблагодарить вас за то, что вы любезно согласились к нам прийти и провести вот эту дружескую беседу. Вот у меня два вопроса из разных плоскостей вашей жизни. Первый – о вашей поездке в Иерусалим в 92-м году. Часто пишут, что именно с этого момента вы начали, так скажем, позиционировать себя как православный христианин, начали делать первые осознанные шаги в вашем пути к Богу. Вот, хочу спросить, насколько это правда, вот что дала поездка вот на Святую Землю лично вам, что вам запомнилось из этого? И второй вопрос. Вот вы музыкант, вы пишете музыку, а какая музыка нравится лично вам? Что вот вы слушаете?
Мне спасибо. Нравится тяжелая, жесткая музыка. Приоритетов я практически не меняю. Есть просто новые направления, со временем возникающие в этой тяжелой музыке, которые мне тоже интересны, я их слушаю. А все началось с Black Sabbath и Led Zeppelin. Так, в общем, как бы и продолжается. Я люблю тяжелую музыку во всех ее проявлениях. Вот это та музыка, которую я понимаю, чувствую и люблю. Что касается моего появления первого в Иерусалиме в 92-м году, я приехал в Россию и крестился в православную веру. Вот как на меня подействовала вот эта поездка. С тех пор я православный христианин.
А вот можете вспомнить какой-то особенный момент, что произвело на вас большее впечатление?
Знаете, об этом уже столько в интернете всего написано. Если есть у вас желание, просто зайдите да почитайте. Потому что там не убавить, не добавить, я буду повторять опять одно и то же.
Хорошо, спасибо.
Это было настолько сильное сердечное потрясение, что я понял, что все мои поиски были до этого тщетны. И я метался, и искал и там, и тут, а все оказывается рядом и всегда со мной. Поэтому я понял, что я нашел то, что искал, и принял крещение.
Я, насколько знаю, у вас неплохие отношения с Сергеем Пауком-Троицким. И мне интересно, вы бы не хотели с ним что-нибудь вместе придумать? И второй вопрос. А если, например, «Динамо» станет чемпионом России в этом году, вы их поздравлять придете?
Не, ну я ваш укол понял, конечно понял. Но дело в том, что я не кривил, когда я выступал на чествовании «Зенита», потому что я болею за «Зенит» наравне с ЦСКА. Причем за ЦСКА я болею дольше, чем за «Зенит». Но поскольку я корнями пророс и в Санкт-Петербурге, «Зенит» тоже не чужая мне команда. И я в этом чемпионате болею за два клуба, за ЦСКА и за «Зенит». Вот такой вот я непоследовательный фанат. Но я фанатом никогда не был футбольным. Я футбольные матчи не посещаю. Смотрю футбол по телевизору. Поэтому имею право, мне кажется, болеть за два клуба. Не присягал ни одному, ни другому. Никогда не присягал. Богу присягал. А «Зениту» и «ЦСКА» нет. Это так. Мирские увлечения. Ага, первый вопрос. Я его забыл уже, первый. Про паука? Не, с пауком отношений вообще никаких нет. Мы даже не приятели. Хорошие, добрые, старинные знакомые. И Серега мне во многом по жизни помогал. Я у него в корпорации тяжелого рока много времени репетировал. Я ему благодарен за это по сей день. Он много полезного для меня сделал. Многим облегчил там существование. У меня не было репетиционной базы в Москве. Он свою мне предоставлял. Спасибо Сереге. Да мы разные люди. Зачем мне гастроли? Я вообще люблю играть один, честно говоря. То есть с группой «Алиса», естественно. Но без гостей, каких-то там приглашенных гостей. Вот обычно все проводят свои мероприятия и зовут кучу народу. Я люблю, я такой единоличник, эгоист, конечно, в этом плане. Люблю играть, чтобы это только была одна группа «Алиса». И все. Физическое состояние пока еще позволяет 2 часа быть на сцене. Там лет в 70, может быть, придется обращаться к коллегам по цеху, чтобы выручали, чтобы поменьше играть.
Пожалуйста. У меня вопрос. Как вы стали музыкантом?
А?
Как вы стали музыкантом?
Как я стал музыкантом? Я услышал... Ну, сейчас... Значит... Странно, жизнь на самом деле как-то складывалась у меня. Я все время хотел быть кем-то. Вот как я помню себя в детстве, мне хотелось быть кем-то. То есть такое какое-то обезьянничание было. Я хотел быть сначала Чингачгуком, потом я хотел быть Джоном Одноногим Сильвером. Да. Потом я увлекся хоккеем и очень хотел быть Бобби Халлом. Я прочитал книгу «Моя игра в хоккей», и все, я с 9-м номером видел себя на ледяной площадке. Ну нет, я научился играть в хоккей, поступил в спортивную школу «Спартак», кстати. Вот. И там он занимался 7 лет в этом «Спартаке». Вот. А потом я услышал Black Sabbath. Black Sabbath меня в пионерлагере, у нас был продвинутый радиорубщик, и он, у нас такой заброшенный был маленький пионерлагерь без особого надзора, без горна, без линейки. А по трансляции на побудку у нас звучала песня «Светлив» с третьего Black Sabbath по трансляции на весь пионерлагерь. Вот я из этого пионерлагеря приехал и решил, что я буду Оззи Осборном. Вот с тех пор все и пошло.
Можно еще вопрос?
Да.
Я, как, ну, можно сказать, хочу быть музыкантом. А какого вы можете дать совет?
Вы просто не дослушали этот ответ. Я его сейчас закончу. Когда пришло осознание, что Оззи Осборном мне не быть, я понял, что я стану Константином Кинчевым. Это произошло в 14 лет. То есть я был по паспорту, я остаюсь по паспорту Панфилов, но бабушка мне рассказала, что, как все на самом деле складывалось, и поэтому я хотел стать рок-звездой по имени Кинчев с 14 лет. И я знал, что так и будет. Ну, так оно и произошло. Так вот, когда вы осознаете, что вы хотите быть никем иным, а только самим собой, музыкантом, исполняющим свои песни, и уверенным в том, что вам есть что сказать окружающим, ну, с этого момента у вас все и будет выстраиваться. Просто ведь на самом деле по жизни все чудесным образом складывается. Я чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что это так. Если ты истинно хочешь чего-то, то тебе Господь это чего-то и дает. Другое дело, что это чего-то может быть в конце печальным подарком, потому что ты хотел как бы немного не того. Но все равно ты это получаешь. Что ты хочешь, то и происходит. Я пока не обломился. Мне нравится поприще, которое я для себя выбрал. Мне на нем хорошо, я чувствую, что я в этом кое-что понимаю и умею.
Спасибо. Сергеевич, меня Михаил зовут. Я вот хотел бы интересоваться технической частью вашего творчества. Вот последняя работа, ну, альбом «Сводите» в Германии.
Да. Значит, мы работаем с одним саунд-продюсером, который меня устраивает, уже начиная с 2003 года. С альбома «Сейчас позднее, чем ты думаешь». То есть мы с ним записали «Сейчас позднее, чем ты думаешь», «Изгой», «Стать севера», «Пульс хранителя», «Рикошета» и «Твердый знак». То есть это уже 6 альбомов. И 7-й сейчас, который мы готовим, и который выйдет осенью этого года, он уже записан, осталось сведение только, тоже будем делать с ним.
То есть это уровень, то есть Россия?
Мне нравится с ним работать, мы понимаем друг друга уже, поскольку уже столько сделали вместе с полуслова. А с немцами работать удобно. В каком смысле? Нет амбиций человеческих. Есть потрясающая ответственность. Но это такая ментальная принадлежность народа. Потрясающая ответственность. И высокого уровня профессионализм. То есть как бы и с инженерной стороны, то есть владение процессами, понятие сочетания частот, т.д. и т.п. И слуховые параметры на уровне. Если работать с англичанами, можно сделать шедевр, можно сделать полный провал. Это тоже специфика национальная. С нашими работать, это нужно все время контролировать процесс. Ну вот так вот, да. Поэтому мне удобней, просто удобней работать с немцами. Вот. И я эту работу буду продолжать пока.
Вот. Пожалуйста, тут молодой человек. Здравствуйте, Константин, меня зовут Павел. У меня вопрос по поводу вашего дела, который прибыл на Русь из Болгарии. Не хотели бы вы явиться в Буране славянам и там узреть предков, значит, и родственников?
Я посылал уже туда гонцов в качестве моей дочери. Она побывала в том селе, где родился мой дед, зашла в жандармерию, покопалась в архивах, но концов не нашла, к сожалению. Вот.
Спасибо большое. И второй вопрос. Что-то с новым альбомом, как дела продвигаются?
Значит, дела продвигаются как? Значит, альбом записан, мы его записали. Сейчас ждем свободного времени, чтобы Джем, вот наш немецкий товарищ, смог уделить нам какое-то время. Он сейчас так сильно загружен работой, что мы там у себя в Германии, он за это время, за эти 10 лет сильно поднялся как саунд-продюсер там и востребован, что, конечно, очень хорошо для него, но не очень хорошо для нас, потому что мы сейчас выкраиваем и ждем, когда он будет свободен. Ну, пути два. Или мы поедем туда, как обычно, в какой-то период, когда он нам отсигнализирует. Поэтому я сейчас прошу моих друзей, чтобы они мне все-таки открыли мультивизу какую-нибудь, чтобы я мог там, когда надо, сразу же стартануть. Вот, думаю, мне помогут. Вот. Или же он приедет к нам в конце августа. Но альбом я планирую релиз или конец сентября, или начало октября. Поэтому... Да ладно, уж скажу. Будет сенсация, да? Альбом будет называться 2012. Это к первому вопросу сегодняшней беседы.
Здравствуйте, у меня вот такой технический вопрос. Дополнение. Рок-музыка, она подразумевает, я знаю, что многие рок-музыканты, они имеют мотоцикл. Есть ли он у вас, и фанат ли вы вообще мототехники?
Нет, не фанат, абсолютно.
Вы, наверное, ездите не на автомобиле, не на метро к нам приехали, я так подозреваю. Ездите вы сами или с водителями, как вы относитесь к пробкам в Москве?
Ну, знаете, я предыдущую машину продал в феврале. Нынешнюю еще пока не купил. Поэтому все это время я ездил на трамвае. Ну, нормально к пробкам я отношусь, с пониманием. Ну, а что делать? Можно конечно, негодовать. Ну, никаких сил психических не останется. Можно ведь и в дурдом загреметь, если негодовать все время. А так с пониманием, ну... Коллапс. Поэтому, если есть возможность, когда есть машина, выехать из дома и вернуться до 4, я еду на машине. Если нет, я еду на метро, и все. Последние вот 2 месяца езжу на трамвае, очень вполне даже неплохой вид транспорта. Но по тем маршрутам, которые я езжу, и в то время, когда я езжу. По своим маршрутам.
Я вам задавал два вопроса на
географически вы не ответили насчет вашей юности, и что у вас связано с ВДНХ, и с этим районом связывает у вас сейчас что?
Ну, я вырос там, у меня все друзья оттуда.
Вы сейчас продолжаете вот как бы связь поддерживать с этими местами?
Ну, у меня друзья все из детства, и связи мы не теряем. Это Лёва, Лёвчик мы его называем, он работает в группе «Алиса». Это Мешок, как мы его называли, а сейчас он отец Владимира, служит в Останкино, в Святой Троице храме, иереем. И это Ганс, который трудится на Ниве, музейной Ниве в Коломенском. Ну и со всеми я поддерживаю, то есть она и не прерывалась никогда, связь, но дружеская.
Любимые места у вас есть вот на северо-востоке, места
детства? Ну, я в ДНХ знаю все от и до, другое дело, что все поменялось там несколько.
Сильно отличается вот то, что было в вашей юности?
Ну, когда я приехал на ДНХ, там были одни бараки. Сейчас там стоят высокие дома.
Спасибо.
Пожалуйста.
Да, девушка, пожалуйста.
Я вам еще один вопрос. Каким спортом вы занимаетесь?
Я никаким, мне 52 года.
Как вы чувствуете себя более дедушкой?
Замечательно чувствую. На свой возраст.
Сами строили дочерей, воспитывали, и, может быть, есть желание посоветовать что-нибудь папам, но кому еще многое предстоит?
Я, честно говоря, воспитатель-то никудышный, я все на гастролях больше был, поэтому воспитанием жена занималась. И, судя по детям, которые выросли, так, в общем-то, и неплохо занималась. Вот.
По поводу ситуации уже на сайте насчет Тропила, насчет студии что-то хотели.
Тропила?
Ну да, у вас.
Ну, отнимают у хорошего человека студию, надо как-то помогать. Если вы организуете какие-нибудь движения, шествия, руки прочь от Тропила, то было бы замечательно. Если бы манифестации какие-нибудь провели бы в Санкт-Петербурге.
Там действительно там вот какую-то рэперскую показывали?
Ну, я, честно говоря, не очень в теме. Вот Тропила мне позвонил, сказал, что вот такая ситуация, помоги, чем можешь. Вот я готов помогать, потому что он мне помогал по жизни очень много. И я ему благодарен, и буду ему помогать по мере того, что я могу сделать.
Я хотел вас спросить, что означает ваше интервью, если это предварительно наши встречи? Можете ответить?
Ну, что означают татуировки? Это путь, непростой путь Алисы, который она прошла. Это там девочка Алиса, и дальше те искушения, которые в этом сказочном мире ей на ее пути встречались. Никогда продюсированием не занимался и заниматься не буду. Я не продюсер, я рок-звезда.
Пожалуйста, какие качества или несколько вы цените вы?
Да все те же, которые цените вы. Все те же человеческие качества, которые угодны Богу. Я тоже. Порядочность, доброту, честность, искренность. И ненавижу то, что является антиподами этих понятий. И внутри себя это ненавижу, потому что внутри меня, к сожалению, это все есть. И ложь, и лицемерие, и фальшь, и, наверное, даже и предательство. Ну, с этим бороться надо. И вышеперечисленному доверять, а с нижеперечисленным бороться внутри себя. Потому что мы-то сотканы, мы очень противоречивые создания. Все в нас есть, весь мир. Со всеми плюсами и минусами этого мира. Все абсолютно. В каждом из нас. Я не исключение. Важны приоритеты и вектор, который ты выстраиваешь. Или он к небу направлен, и ты служишь Богу, или к земле, и ты служишь рогатому. Вот, собственно, и все. Может, это очень плоско и по-детски, но я так ощущаю.
Спасибо, да, пожалуйста.
Кстати, Евгеньевич, я просто это тоже гость, я что-то не знаю, через нас, но у меня такой вопрос, вообще, наверное, пространный немножко. Вот в контексте вашей веры за многие годы, с того, на этот момент, 28 октября 90-го года, шабаша первого, шабаша 20 спустя исполняет новую кровь.
Конечно. Да, конечно. Конечно, да. А что-то не так, новая кровь?
Как-то песня сама немножко противоречит по содержанию.
Да? Отчего же? А у меня вот нет никаких противоречий. А вы мне намекните, я... Ну, по тексту давайте разберем текст. Я, может быть... А что, я обосную просто, вы... Ну а что, это разве было, это не так? Это было так, конечно. Я губил себя и уничтожал себя, причем так осознанно, те же собственные я амбиции. И причем это прошедший род. Почему мне не вспомнить о том, какой я был? Какое говно я был? Почему не вспомнить-то об этом? Лишний раз это полезно. Какое там солнце, какой Христос, когда кончаешь на суке луне? Это тоже все было.
И сейчас вы считаете то, что вы прошли до конца, конечно, то, что вы идете к свету, как вот Петр Сергеевич сам уже сказал, что Алиса идет к свету.
Да я робко пытаюсь, что вы. Это, иду ли я к свету, это только Господь решит. И вообще, пробился ли я. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, робко надеюсь на это. Спасибо.
Один Евгений, вот продолжение вопроса, да, по поводу вспомнил прошлое. Я вот 20 лет назад ходил на ваши концерты, и я, ну, к сожалению, мы тогда ваши концерты заканчивали чаще всего драками, там, погромами, метро. Как изменилось сейчас? Я просто не в курсе.
Может быть, благодаря... Может быть,
по окончании концерта, и с чем вы связываете вот тогдашние вспышки, такие как агрессии, да, и вот как изменилось сейчас?
Ну, может быть, благодаря тому, что вы перестали ходить на концерты, метро и перестали громить. Вот, собственно, и все. Я сейчас с ужасом представляю, если вы все-таки решите посетить шабаш 20 лет спустя. Опять Москва взорвется.
Нет, если серьезно, почему такая агрессия была на концерте?
Я не знаю, я не видел агрессии ни тогда, ни сейчас. Экспрессию вижу все время, а агрессии нет. Это вопрос восприятия. Одни видят ужас и агрессию, другие видят радость и праздник. Ну, пойди пойми, кто прав. Я не знаю. Я вижу экспрессию. И полное взаимодействие, если концерт удачный, полное взаимодействие со зрительным залом. Это счастье для меня. Я вообще очень люблю концерты. Я там у себя дома вообще. Когда у меня есть период, когда нет концертов, я по ним, вот, честно скажу, скучаю. Когда они возникают, я опять рад. Вот так. Я концертный человек. Мне нравится быть на сцене.
Ну, давайте, хорошо, Александр Евгеньевич, вот хотел бы у вас услышать комментарий по поводу концерта в ноябре в Арене Москва. Там что-то было такое очень... Просто я был у супруга, и там как бы такая была потасовка, то ли это там охраны, либо ЧОПовские, либо это вот все.
Ну, мы не работаем теперь, мы с этой площадкой, так же, как и с Б1, не работаем, там больше концертов не проводим. С промоутером, который проводил концерт, мы тоже не работаем. Таким образом, вообще в Москве уже скоро площадки все потеряем. Но что делать, если вот такая ситуация? Я вообще уходил, когда с концерта, был в отличном настроении, потому что прошел концерт, как мне казалось, замечательно, особо ничего, эксцессов никаких я не видел. Да, пришел домой, почитал форум, мама моя дорогая, какой кошмар. Ничего не кидали. Никто бутылок не кидал. Нет, на сцену-то никто ничего не кидал, но у меня же нет... Ну, правильно, ну, видишь, у меня папа-то не стекольщик, я, соответственно, сквозь стены не вижу. Поэтому прочитал, когда форум, понял, что творился кошмар. Встал на сторону, естественно, уважаемой публики, негодуя о том, что происходило. Но я вот ни сном, ни духом не знал, что это так. А сейчас я буду, скорее всего, ну, то есть наверняка обещал участвовать в судебном процессе девушки, которая мне подарила цветы, а ее, оказывается, выволокли из зала и избили охранники. И вот она сейчас в суд подала, я как свидетель там буду выступать.
Москву. Вы родились в этом городе, а сейчас, в последнее время, этот город очень сильно меняет свой облик. Как вы к этому относитесь?
Ну, было бы странно, чтобы город законсервировался и никаким образом не менялся. Но это, по-моему, невозможно, чтобы так было. Что касается бережного отношения к архитектуре, ну, конечно, да, я против того, чтобы ломали и вместо этого делали новоделы. Конечно, я против этого. Но, с другой стороны, архитектура и скульптура, и архитектура – это такие звенья культуры, которые современникам, как мне кажется, оценить стопроцентно правильно невозможно. Это могут сделать только потомки. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но поскольку мы с вами современники, ну, только потому, что мы живем в одно время, да, то я, конечно же, против того, чтобы старую архитектуру города меняли на новую. Да, я здесь ретроград. Консерватор, ретроград.
У меня вопрос на засыпку. Скажите, пожалуйста, вы знаете, в чем секрет вашего обаяния?
Ну, такого мама родила.
Ну, вот для себя я сделала сегодня открытие. Секрет, мне кажется, вашей честности. И второй вопрос о духовном. Как вам удается жить, идти по жизни с заповедью «возлюби ближнего своего, как самого себя»?
Да со скрипом, конечно. Удается со скрипом и в большей части не удается. И иногда киплю, а иногда бывают приступы неконтролируемой ярости, что вот вообще, конечно, даже страшно. Но вот так и живу. Неконтролируемо поярюсь, потом каяться иду. Вот так. А вы знаете, я как-то, вот как у нас в храме поют, мне нравится. Но заслуга это, конечно, нашего регента Евгения Сергеевича Кустовского, который организовал и курсы регенские в Москве, и вообще воспитал много очень таких крепких певческих групп, ну и регентов. А так, конечно, я эту музыку не слушаю, это не моя музыка, нет. И народную я не слушаю, и духовную я не слушаю. Я тяжелый рок слушаю. Да. В церкви бесспорно. Это такая помощь службе. И причем Евгений Сергеевич, ведь он... Вот, допустим, есть разница. Я в Луге, в деревне, когда летом живу, я в Луге в церковь хожу. И там вот просто я слышу, как вот, наверное, учительница пения Лужской музыкальной школы поет, и как она себя чуть-чуть подает. А задача Евгения Сергеевича – не мешать службе. При этом только ее поддерживать очень деликатно. Но это тонкая такая история. Колоссальная разница, короче, между тем, как у нас в Луге поют. Там тоже замечательные люди, но они уж так вот, там сцена такая получается. То есть регент вывел своих артистов, и они там как дали-дали. А здесь все так очень деликатно.
Вот. Константин Евгеньевич, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос о зависимостях, которым многие молодые и не очень молодые люди, к сожалению, подвержены. Алкоголизм, наркомания и так далее. Откуда берется стремление у человека попадать снова и снова в этот капкан, и откуда, может быть, наоборот, взять стимул для того, чтобы это преодолеть? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос вдогонку. Вы говорили о тяжелой музыке. Может быть, отметите кого-то из молодой поросли, кто и чем вам запомнился из молодых коллективов, ну, за последнее время?
Из наших?
Или... Ну, да, ага. Преимущественно из отечественных.
Значит, так. Зависимость. Не, ну все идет от самости. Без руля и без ветрил доверяешь только себе, в желание все. То есть ведь молодые люди в мир приходят с страстным желанием этот мир познать. Со всеми, а мир-то он ведь многообразен, много плюсов, много минусов, и хочется эти все впитать в себя. И ощущение есть молодое, что совсем все под контролем, и ты совсем справишься. А когда приходит осознание, что не справляешься, уже бывает зачастую слишком поздно. Поэтому у меня никаких рецептов нет, как эти искушения избежать. Все, человек сам все проходит, все делает. Молодые группы. FPG, Дайте Два, Шо-Шо, Мордор.
Спасибо. Еще вдогонку о зависимостях. Вот многие родители, ну вот вам в частности, как отцу, наверное, вопрос, не знают точно, как обсуждать с детьми эти вопросы. Вот вам как кажется? Нужно откровенно говорить с самого раннего возраста о том, к чему это может привести? Ну, те же наркотики, например.
Ну, вы знаете, зачастую родители не замечают того, что происходит с детьми. Ну, может быть, это связано с тем, что заняты на работе, там еще что-то как-то так. Не до этого, а потом просто не видят. А когда видят, уже там сложно, начинают бить во все колокола, и очень сложно там. Меня, слава богу, эта чаша миновала. И слава богу.
Спасибо.
Да, ну то сейчас внук родился, вот опять будем тревожиться через какое-то время.
Кто не задавал еще? Подождите, секунду. Хорошо.
О чем песня «Шабаш» вот в преддверии концерта? Смысл ваш?
Угу. Да, вот в интернете по поводу меня, то есть как бы истово православные сайты пишут, что вот в ту пору, как вся православная общественность ведет аскетичный образ жизни, поскольку мы сейчас находимся во время Великого Поста, псевдоправославные, а простым языком сатанист Кинчев отмечает шабаш, который он 20 лет и проводит год из года в год. Вот хочу и истинно православным людям сказать о том, что я не отмечаю шабаш 20 лет подряд, я отмечаю шабаш. И всего лишь один раз за 20 лет. Этот альбом, он называется «Шабаш», то есть конец всему. Песня посвящена Сане Башлачеву, который ушел самовольно из жизни, сказав напоследок «Шабаш». Моя грусть будет передаваться вам 29 апреля в Москве, а 1 мая в Санкт-Петербурге. Больше мы шабаш играть не будем. Больше мы шабаш играть не будем. А песня об этом.
Да, пожалуйста. Кстати,
помните, с начала 2000-х годов крупнейший первый на крупный весенний концерт «Погляди, рок не был» в Ледовом дворце.
Да.
И вот ваше впечатление о том концерте вот на данный момент, сейчас, как вы относитесь, прошло, как прошло,
Ну, было достаточно сумбурное мероприятие было, но то, что Санкт-Петербургская епархия дерзнула на это огромная, мне кажется, заслуга. Мы стали ближе и понятней нашей церкви. Вот благодаря вот этому концерту.
На самом деле Московская дернула разрешение Геннадия Бондарева, мы получали.
А просто возможно. Ну я просто не в курсе, там как это все у вас там по иерархии происходило.
Вы, возможно, и не знаете, ну, естественно, папа не стекущий, как закончилось мероприятие, но вот я за кулисами был, общался там с теми, кто за правопорядок отвечал, говорили, что очень спокойно, в отличие от других подобных массовых концертов, закончилось до минимум всяких многообразий.
Ну и замечательно.
Ничего не было. А это как-то чувствовалось, как-то это ощущалось?
Мной нет.
А вы дальше готовы принимать участие в подобного рода проектах?
Ну, в масштабных мероприятиях, конечно, готов. Для этого нужен достойный повод, и нужно собрать всех моих коллег-единоверцев. И все. И я тоже буду участвовать. Спасибо.
Владимир Евгеньевич, у меня был вопрос. Как вы считаете, Россия вообще в природе своей должна быть светским государством, многонациональным?
Я же уже молодой человек, приходил, как монархист, я же как бы выразил свою позицию. Я считаю, что для моей страны полезнее всего монархический вид правления. Ну, мне так кажется. Я могу...
Нет, я имею в виду вот именно относительно церкви. Она должна быть отделена от государства, то есть должна быть свобода, совести, выбора.
Мне бы хотелось, чтобы русская православная церковь... А точнее будет выразиться, наш патриарх Кирилл не боялся слова «русский», а обращался к нам, когда какие-то серьезные вопросы поднимаются, русские братья и сестры. Потому что когда я слушал речь патриарха после событий на Манежке, меня расстроила эта речь. Я всецело за симфонию властей, но симфония властей должна строиться исключительно таким образом, чтобы власть светская получала окормление у власти духовной, а не наоборот. В речи патриарха, к сожалению, я услышал перевертыш. Он озвучил то, что хотело услышать государство. И от себя не сказал ничего. Ну, видимо, наш патриарх просто дипломат. Но я расстроился. Но не мне его судить. Я сейчас говорю о поступках. Он большой человек. Кто я такой, чтобы делать замечания? Ну, уж коль речь так зашла, речь меня расстроила. Ничего по-человечески с этим сделать не могу.
Коли мы начали говорить о манежке, допустим, вот, и как вы относитесь к тому, что, ну, как вы знаете, в русских городах, в Москве, в особенности, там, ценность кавказской национальности очень много. Будет себя очень вызывающе. Ваше отношение к тому, чтобы...
А понимаете, все государства же декларируют, что мы многонациональное государство. И поэтому все ощущают себя дома и ведут, как привыкли у себя в ауле. Ну просто, да, а парадокс вообще ситуации, знаете, в чем заключается? Что у всех есть ощущение дома. Даже, ну почему, ну, у татар есть Татария, у башкир есть Башкирия, они дома там у себя. А здесь они тоже дома. А у русских нету ничего. И поэтому вроде как титульная нация, и говорим все на русском языке. А русские, они как американские индейцы в резервации. И поэтому, что удивляться, если приезжие там с Востока или с Кавказа ведут себя так, как привыкли себя вести у себя. А? Ну, это я буду делать. Нет, тут все гораздо глубже. Государство считает, что мы многонациональная страна. И боится самоидентификации. То есть национальности ведь вымарываются из всех документов. Мы просто, вот как было раньше советский народ, вот сейчас мы вот такие вот россияне. Мне это не нравится, я хочу себя ощущать русским. И хотелось бы, чтобы мне определили клочок земли, пусть даже где-нибудь там на Колыме. Ну вот это, чтобы была русская земля. Я понимал, что вот тут у меня моя земля, тут вот я и должен жить. Безропотно приму. Но мне бы хотелось, чтобы русский человек знал, где у него государством положена его территория. А у нас этого нет, у русских. У всех есть, а у нас нет.
Товарищи мне подсказывают, будет концерт в Одессе?
В Одессе будет осенью, в мае не будет. Да.
Друзья, к сожалению, незаметно эти два часа пробежали. Я последний вопрос. Да, последний вопрос. Надеюсь, он по существу будет.
Сергеевич, а как вы относитесь к позиции БГ о том, что Бог всегда для всех один, в зависимости там, от того, буддисты, мусульмане, православные?
Но мы это поймем, когда умрем. Ну, то есть вот перейдем, вернее, эту грань. Там все выяснится. А так, следуя словам апостола Павла, буду жить с ощущением ожидаемого и уверенностью в невидимое.